Добрый день, это радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Традиционно в это время начинаем программу «Персонально ваш». А сегодня персонально ваш экономист Всеволод Спивак. Всеволод, добрый день.
Добрый день, Айдар.
Мы работаем в прямом эфире, трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе уже ведется. Вы можете там в онлайн-чате прислать свои вопросы или реплики, если они у вас возникнут по ходу нашего разговора со Всеволодом. Останется время, обратим на ваше сообщение внимание. Также это можно делать по номеру телефона +7 927 304 10 51. Традиционные смс-сообщения, сообщения в Телеграме и WhatsApp. Всеволод, вы знаете, я бы, наверное, хотел сначала с вами разобрать некоторые экономические темы. Вы все-таки экономист, а потом уже перейти к каким-то более глобальным, да, общим, актуальным темам и республиканской, и федеральной повестки, в частности. Начнем, я думаю, с конфликта властей с частными перевозчиками Уфы. Совсем недавно, на днях буквально, один из перевозчиков, Виктор Искалин, заявил о незаконном вмешательстве предпринимательскую деятельность со стороны заместителя министра транспорта Башкирии. Но в министерстве это, конечно же, отрицают. Но факт остается фактом, что власти требуют заменить те самые пазики, которые уже привычны, наверное, для уфимских дорог, да и не только для уфимских, да, во многих городах России они продолжают работать ежедневно, перевозить людей, на автобусы большей вместимости, современные. Скажите, в целом, наверное, начнем вот с этой инициативы, да, как вы смотрите на эту, если ее будет правильно назвать, реформу общественного транспорта Уфы? Оцениваете ли вы ее положительно?
Ну, если мы говорим о том, надо ли переходить на автобусы больше или меньше вместимости, какие должны быть модели, есть на газе, на бензине ли, то, наверное, это не то, что я могу квалифицированно комментировать. Но очевидно, что заявленные масштабы реформы и то, что, к чему мы в результате пришли, не соответствовало первоначальному посылу. Я не слышал, чтобы кто-то активно говорил, что в Уфе стало лучше, удобнее передвигаться. То есть вот это тот факт, который, наверное, можно зафиксировать.
Ну, в целом, учитывая сегодняшнее положение, да, не просто приходится всем, я думаю, и бизнесу в том числе, вот сегодня настолько, наверное, радикальные меры, все-таки я считаю их радикальными, потому что пазики – это довольно частый вид транспорта, который мы видим, так скажем, на дорогах Уфы, и вот их решили полностью убрать и от них избавиться, ведь это наверняка как-то скажется на деятельности тех самых перевозчиков, им ведь теперь нужно покупать новые автобусы, это дорого, и сегодня, наверное, очень сложно сделать.
Ну, вот здесь я, наверное, немножко подискутирую, то есть государство имеет и должно право каким-то образом изменять инфраструктуру, если оно видит или есть общественный позыв к тому, чтобы ее изменить. Я допускаю, что пазики, возможно, уже это прошлый век. И государство в данном случае, оно еще 3 года 4 назад сказало, что мы будем от них уходить. В принципе, с одной стороны, задача государства заранее говорить, а не делать это одномоментно. В данном случае оно это сделало. Задача бизнеса все-таки слушать заранее о том, что говорится, и говорится достаточно четко выражено. Но конкретно в конфликте с Искалиным, насколько я читал, он все-таки заменил пазики на автобусы большего вместимости. И, насколько я понимаю, то, что он сейчас не на рельсах, это не связано с пазиками.
Да, это связано с тем, что власти города не выдают необходимые документы для замены, я так понимаю, да, для использования свободного этого нового транспорта. Но тут тоже, кстати, Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, обратил внимание на вот это заявление перевозчика. И вы знаете, складывается ощущение, что Александр Бастрыкин очень много читает. Очень много новостей из разных регионов, смотрит видеообращения, постоянно ставит под личный, на личный контроль, берет разные кейсы. Но при этом я, если честно, не припомню какие-то громкие резонансные дела, которые бы заканчивались, так скажем, успешно, да, для жалующихся после того, как на них обращал внимание Александр Бастрыкин. В целом, вот это обращение Бастрыкина, оно о чем-то говорит сегодня или нет? Что такое формально?
Вы правильно сказали, меня тоже удивляет то, что Бастрыкин берет под личный контроль уже даже какие-то совсем маленькие дела, даже не масштабы там перевозчика в Уфе, а еще более мельче. И мы очень редко слышим, что конкретно взятое дело под личный контроль нашло какое-то решение, которое бы соответствовало ожиданиям общества. Ну, другой вопрос, что общество ожидает. А относительно этого дела вопрос интересный. Если государство всегда, у него есть определенный гандикап по отношению к бизнесу. Есть такое накопленное типа правил, это касается любого бизнеса, это касается самого мелкого бизнеса, что исполнить их всех изначально нельзя. То есть ты в любой момент можешь запретить бизнесу работать, и ты обязательно найдешь пункт, подпункт или мелкую сноску, в которой ты скажешь, вот он же нарушал, а это очень важно. Я более того, я готов спорить на деньги, что нет ни одного чиновника, который может сесть сейчас и написать все правила, по которым должен работать, не знаю, там, 30-метровый магазин. Вот все потребнадзоры, труднадзоры, налоговые, фискальные, пожарные там, и все остальные органы. Поэтому гандикап у госорганов есть. Очень трудно придумать систему, при которой тебя нельзя будет формально подвести под то, что нарушил. Тот или иной пункт.
А наш слушатель на Ютубе пишет, что ПАЗики предлагает перевести их куда-нибудь в сельские районы, на периферию. А как вы относитесь к такой инициативе? Стоит ли, вот так как мы уже в ближайшее время избавимся, автобусы остаются и рабочие, в рабочем виде некоторые? Может быть, их действительно куда-нибудь туда, где их нет вообще?
Когда начался конфликт перевозчиков с властью, мы увидели на Авито объявление по продаже пазиков. Пазики продавались там за 120, 150, 200 тысяч. Я думаю, что предложение перевести их в сельскую местность, оно произойдет автоматически, движимое чисто рыночными силами. Если здесь запретили, они по цене в два раза ниже рынка уйдут в сельскую местность, и там будут еще, наверное, долго работать.
120 тысяч для пазика – это очень мало, насколько я понимаю.
Ну, я не помню, какой год, я условно, это было очень смешно. Но цены упали точно. Их сейчас продают, понятно, уфет с ним ничего не сделаешь.
Вы отметили, что с тех пор, как транспортная реформа в Башкирии началась, не слышали каких-то положительных, да, отзывов массовых, так скажем. Я тоже. Я тоже очень много жалоб получаю как журналист от жителей, от своих знакомых из Уфы. Они говорят, что сегодня стало просто, ну, невыносимо уехать в какие-то отдаленные районы, например, микрорайон Затон, ну, практически невозможно в вечернее время. И раньше, и до реформы это было сделать трудно, я лично знаю, сейчас это почти невозможно. Что власти республиканские, ну или городские, сделали не так?
Ну, видите, власть у нас, она пытается оперировать жесткими понятиями, жесткими терминами. Закон, решение. А бизнес – это все-таки больше не только о регламентах, но это необходимость учитывать мягкие факторы. Необходимость договариваться, необходимость давать прогнозирование, необходимость все делать, необходимость слышать. К сожалению, неумение слышать друг друга – это сейчас одна из основных характеристик любого дискурса, который уйдет у нас в обществе, между властью и населением, между властью и бизнесом, между бизнесом и населением. И это меня тревожит. Это касается не только пазиков, это касается, мне кажется, любой повестки, которая более-менее стала значимой. Это была проблема. У нас отсутствует, вернее, у нас формально есть институты, которые должны выступать медиаторами, депутаты, партии, но фактически мы понимаем, что полноценными медиаторами они не являются, и, соответственно, вот эти вот социумы, группы образования не разобщены.
Вы говорите, что власти руководствуются принципом закон-решения, но, вы знаете, некоторые собеседники на «Эхе Москвы», которые у нас выступают в передачах, говорили, что наоборот, власти руководствуются скорее понятиями, а не законами.
Я немножко неправильно выразился, вы абсолютно правы. То есть закон – то, что они сказали. Если же закон применяется по отношению к ним, то это не считается. Это большая проблема. То есть для них принятое решение на оперативке является законом, если быть точнее. И они считают, что этот закон должен быть комфортным. Вернее, они считают, что для бизнеса вот эти вот принятые решения не болезненны, ничего страшного. То есть это помните, как в войну говорили, что бабы еще нарожают. То есть мелкий бизнес, его сколько сорняком не сыпь, он и в Руанде остается, и он будет вырастать. Ну и вот с таким подходом в результате мы видим то, к чему мы идем. Количество конфликтов власти в республике нашей с малым бизнесом, средним бизнесом, с крупным бизнесом, мне кажется, оно зашкаливает. Ну, здесь две причины. Либо это невнятное информационное сопровождение данных действий власти, возможно. Но, судя по новостному фону, конечно, зашкаливает. Я, к примеру, честно говоря, не понял позицию власти по отношению к Искалину. То есть он что-то нарушил, но он виноват, потому что он не вывел. А как он мог вывести, если ему не дали разрешение? То есть, да, мы ему не дали разрешение, но виноват он, потому что он... Я не понял. Может, я понимаю, что в этом что-то не то. Я понимаю, что там есть какая-то логика. Но хотелось бы, чтобы ее как-то внятно озвучили.
Я правильно понимаю, что в целом коммуникация нарушена с обеих сторон? То есть, если власти, допустим, пойдут на диалог с частниками, с бизнесом, то он наверняка тоже не будет отступать очень легко, да? И...
К сожалению, я для себя недавно понял, что и со стороны вот, бизнеса, и со стороны либеральной общественности тоже пропадает желание слушать власть. причем такой степени, что мы тоже не совсем, ну, я больше себя ассоциирую с либеральной общественностью, мы тоже не совсем готовы слушать и терпеливо слушать.
Почему? В чем причина?
А кто-то мне говорит, да, неужто там обычные люди, обычные там, те, кто борется за свободу, за демократию, неужто они виноваты в этой ситуации, что они не слушают власть? Я думаю, что, конечно, ответственность в первую очередь лежит на власти. Но в то время, когда мы видим совокупность непонятных, необъяснимых для нас решений, причем которые носят иногда даже индивидуальный характер, замороженных счетов, преследование или то, как кажется. Даже, скажем, не преследование, скажем, чтобы всем было понятно, ну, чтобы всем было приемлемо, и, скажем так, повышенное индивидуальное внимание к деятельности людей, которые ведут политическую деятельность. И мы, когда мы все это видим, естественно, растет ответная агрессия, ответная реакция. И в результате растает нежелание как чувствовать и общаться с властью в том числе. Это проблема.
Кто должен сейчас в такой ситуации сделать первый шаг?
Видите, я могу сказать общество, но общество что это такое? Ну, нет такого понятия общества. Сказать, какая-то партия, нет такой партии. Наверное, это может сделать только модернизация может пройти вот в данный момент ненасильственно, нормальным путем, только сверху вниз. Потому что снизу рычагов реального воздействия движения снизу вверх, к сожалению, я не вижу. И, кстати, вы даже вот у себя, я смотрю в страничках Москвы, в Фейсбуке, и часто вас критикуют за то, что вы даете слово провластным чиновникам. То есть как с ними можно общаться? С ними не только можно, с ними нужно общаться. Если мы найдем все силы часами друг с другом общаться, то, может быть, мы хотя бы чуть-чуть начнем понимать. Как бы нам изначально ни была, казалось, нелогичной, неестественной позиция оппонирующей стороны.
Вы знаете, вы говорите, что сверху вниз должны идти реформы, изменения, и шаг должна делать политическая элита, насколько я понял. Есть ли сегодня в этой политэлите республики, ну или в федеральной политэлите, такие люди, в которых вы видите потенциал, что они вот могут прийти, и некий эффект Горбачева произойдет, допустим, да? Человек из партийных рядов что-то изменит.
Вы знаете, здесь другой вопрос. Мне кажется, индивидуализировать изменения это не совсем правильно. То есть ожидание того, что вот у нас 100, там, 140 с лишним миллионов человек, и кто-то один придет и все изменит, это неправильно. Человек может выступать символом изменений, как Горбачев. Горбачев стал Горбачевым на фоне тех проблем в развитии системы, которые были. Экономических проблем, социальных. И да, он стал флагом, символом, знаменем. Так же, как потом стал Ельцин, так же, как сейчас является Путин. Но большая ошибка персонализировать систему. Я думаю, лично моя позиция, что неважно конкретная персона, которая сейчас есть, это может быть Путин, Навальный, это может быть там был бы Ельцин. Вопрос в том, что мы должны видеть конкуренцию элит. Когда появится конкуренция элит, тогда, собственно говоря, мнение народа в этой конкуренции станет фактором, который нужно будет учитывать. Мы даже с вами видим, когда была такая рокировка Путин-Медведев, и мы понимаем, что эта конкуренция была, мне кажется, очевидной стороны было, что конкуренции быть не могло, то есть любая попытка оппонировать первому лицу была изначально обречена неудачей, но даже в этой ситуации мы увидели, что элит начал конкурировать. И отсюда мы увидели и посадки Абызова, и дело Магомета группы «Сумма», и что-то, и интернет-каналы, которые, очевидно, сливали часть кремлевской информации. Даже вот в этом псевдоконкуренции общество получило определенный глоток свободы и возможностей. Его чуть-чуть стали слышать. Поэтому, ну, я вот думаю так.
Ну, от персоны, я думаю, в истории России тоже очень многое зависело. Нельзя полностью пренебрегать ролью человека конкретного.
От персоны, я думаю, конечно, многое зависит, но роль персоны возрастает в трудные совсем времена, резкие изменения, войны, революции, еще что-то. В стабильной системе, к сожалению, я думаю, в стабильной, нормальной, работающей, эффективной системе роль персоны сводится к минимуму. И возрастает, когда происходит точка бифуркации в системе.
Вы знаете, некоторые наши спикеры, политологи в основном говорят, что и в политэлите Башкирии есть условные там башни Кремля, например, да, которые между собой конкурируют, хоть и находятся в одной политэлите, в одних условиях, там, под Радием Хабировым, образно говоря. Действительно ли это так? Чувствуется ли это? Или она очень монолитна, и говорить о какой-либо даже малейшей конкуренции не стоит?
Я, насколько могу это выразить, я уверен, что у разных групп, приближенных к власти, есть разные интересы, и эти интересы, естественно, пересекаются и вызывают определенные конфликты. Вопрос в том, что я не думаю, что эти конфликты носят политический характер, они скорее экономически-хозяйственные, я думаю.
Ну вот, например, фигура Ростислава Мурзагулова, который покинул, по его словам, да, эту самую политэлиту. Скажите, вот это, по вашему мнению, стало результатом какой-то конкуренции или что?
Ну, это, во-первых, результат, наверное, конкуренции. Мне трудно сказать, ведь я говорю сейчас о вещах, которых мало разбираюсь. Наверное, отчасти это результат конкуренции, безусловно. А с другой стороны, я думаю, что тот формат, который он взаимодействия с этой элитой, которую он выстраивал, наверное, он не совсем соответствовал тем, к чему привыкли в Башкирии. Он был просто, мне кажется, он был не совсем естественный в этой структуре. Вот. Но и это не значит, что плохо. Это не значит, что он был плохо себя вел. Просто он был не из этой вот структуры. Mm-hmm. То есть он же не был в пиджаке с галстуком постоянно и человеком, который очень редко или как бы скромно высказывает свое мнение. Он действовал по-другому.
Вы знаете, дело в том, что вот я наблюдаю последние события, связанные с противоэпидемическими ограничениями в разных странах, в том числе в России, и понимаю, что, наверное, российские власти, да и региональные власти, потому что мы знаем, что часть полномочий им была передана федеральным центром именно в этой части, они как-то более так, гладко, что ли, постепенно эти ограничения вводили. Если сравнивать даже с некоторыми развитыми демократиями, европейскими и так далее, там ограничения более жесткие, часто встречаются. Согласны ли вы, во-первых, с моим мнением, и, во-вторых, как в целом вы оцениваете то, что сегодня происходит в плане противоэпидемических ограничений?
Россия на самом деле вводила относительно мягкие ограничения относительно других стран. Я думаю, что это правда. Но при этом надо понимать, что Россия, допустим, и относительно других развитых стран мало помогала своему населению, да, то есть и бизнесу в том числе. Мы знаем, что те цифры, которые называются, они смешные по отношению к тому, что было в Германии, допустим, тем мерам поддержки. Кажется, что власть менее серьезно воспринимает с точки зрения реальных действий положение это пандемию, нежели об этом говорит. Это раз. Относительно действующих ограничений, надо понимать, что ограничения связываются с экономикой. То есть, чем больше ограничений, чем хуже развитие экономики, тем хуже, соответственно, пополняемость бюджета. И здесь всегда баланс. И баланс, на самом деле, очень тяжелый. Здесь важно не выходить в популизм, что жизнь одного человека стоит того, чтобы наложить там кучу ограничений. Жизнь человека, может быть, и стоила бы, если бы не было другой стороны, что если ты накладываешь ограничения, ты потом у тебя нет денег, чтобы лечить этого же человека. И где находится баланс, это очень сложный вопрос. С другой стороны, алармистская риторика властей относительно необходимости введения дополнительных ограничений, относительно QR-кодов, она не соответствует, как мне кажется, непосредственно действиям самого правительства. Да, я считаю, что правительство, конечно, в кризисной ситуации не только может, но и должно отчасти ограничить права и свободы человека. Так всегда бывало. Абсолютно свободы, к сожалению, не бывает. Но я считаю также, что если мы хотим считаться демократической свободной страной, то ограничение прав и свобод человека должно быть крайней мерой, которая применяется только в том случае, если уже очевидно, что другие меры не сработали, либо неперспективны. Мы же говорим, что мы принуждаем к вакцинации с одной стороны, а с другой стороны людям недоступно тестирование. Что значит недоступно тестирование? Это значит, что при медианной зарплате в Башкирии 30 тысяч рублей, на семью получается 60 тысяч, на 4, где, если там двое детей, то у них на 4 получается 15 тысяч, из них вычитаешь коммуналку, постоянные расходы, там, проезд до работы, и у них остается, что они в день живут четвером на 1500 рублей. Это средняя семья. Не богатые, не бедные, это где люди работают, они социальные, они зарабатывают. И вот 1500. И что, для того, чтобы, если вдруг у тебя есть подозрение на ковид, ты сделал всей семье тест, ты должен потратить 6 тысяч? Ты живешь там 1500 в день, ты за эти деньги питаешься, ты за эти деньги одеваешь одежду, покупаешь одежду. Естественно, что, мне кажется, одно без другого работать не может. И в данном случае мы видим, что государство не хочет на это тратиться. Других причин нет. Государство не хочет разрешить ввод западных вакцин. Вообще непонятная ситуация. Почему? Не знаю. То ли это политика, попытка показать собственную значимость. Но тогда мы расплачиваем за них жизнями людей. Человек имеет право не верить конкретно вот в эту вакцину. Дайте ему возможность за деньги сделать другую вакцину. Я не думаю, что это проблема. Либо, тогда уж страшные вещи, мы говорим, что есть конкретно чистые частные коммерческие интересы, которые препятствуют открытию границ для западных вакцин. Причем, насколько я понимаю, формально можно сказать, что они не протестированы, они не работают. Но те же самые чиновники нам говорят, посмотрите, вот там, там и там сделали вакцинацию с этими вакцинами, и это работает. когда нас убеждают, что надо вакцинироваться. Но причем эту же вакцину сюда пускать они не хотят. Я не понимаю этого. Но вот много вот этого, мне кажется, много вот этого не понимая, естественно, порождает вопросы. То есть нельзя решать все вопросы с пандемией только путем ограничения прав человека и только путем давления на бизнес. Государство тоже должно проявить здесь не только алармистские риторику, но она должна проявлять, мне кажется, конкретные действия. Особенно дико на всем этом фоне смотрится сокращение затрат на здравоохранение, к примеру.
Всеволод Спивак, экономист, сегодня персонально ваш. Мы буквально через несколько минут вернемся. Оставайтесь с нами. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях экономист Всеволод Спивак. Всеволод, я бы хотел продолжить с вами обсуждать QR-коды и противоэпидемические меры немного. В частности, все, что касается протестов на фоне этого. Мы видим, что во многих регионах страны люди выходят на одиночные пикеты, на несанкционированные акции, пытаются ворваться на заседания депутатов местных ЗАГС-собраний даже настолько. Да, мы даже в январе, когда были несогласованы акции в поддержку Навального, подобного не видели. Некоторые пытаются в легальном поле как-то бороться, отстоять свою точку зрения, подают иски коллективные. У нас такое тоже было в адрес Радия Хабирова. Скажите, в целом, вот эта внезапная активность населения, она вот лично мне непонятна. Почему до этого, когда многие права людей ущемлялись политической элитой, люди молчали, а вот сегодня внезапно они решили выйти на улицы?
Вы знаете, это моя личная теория, мы в том дискутируем с друзьями. Мне кажется, что на самом деле подавляющее большинство россиян относительно все равно, что происходит с политическими правами и свободами. Но когда это касается лично их, персонально их личных свобод, то в этом случае люди очень активно реагируют. На самом деле, когда вы говорите, в России нет свободы, да, у нас есть проблемы с выборами, с политическими свободами, да, у нас нет гарантии неприкосновенности и прочее-прочее, но с точки зрения персональных свобод, возможно, завести костер, возможность устроить вечеринку, возможность, я не знаю, там, ходить с бутылкой пива по городу, да, это же все свобода, по большому счету. Вот с точки зрения этих свобод, я думаю, что мы гораздо свободнее, чем большинство других стран. И эти ценности для россиян, они являются важными. А ценности свободы выборов, они являются неважными. То есть, ну, вот так сложилось. Как только касается личных персональных свобод, они ущемляются. Вот именно свобод личных, вот именно бытовых свобод, россияне реагируют очень активно. И более того, власть, подавляющая большинство этих случаев, идет на попятную. Здесь вот, при этом, я думаю, что вот именно этот фактор недооценили в истории с ковидом. Вроде как бы привыкли, что можно там бессрочно губернаторов ставить, да, привыкли, что можно сроки принять, конституцию изменять, там, еще что-то менять. А это же мелочь, по большому счету, да. Ну, для них же, в общем, большой системы же это мелочь. Но это мелочь личная и персонально воспринимаемая.
Скажите, этот протест на фоне QR-кодов, он может ли вылиться во что-то большее?
А вы знаете, вопрос же как вернуть свою свободу обратно QR-кодами? Многие, я уже боюсь даже сказать, но как бы не больше половины тех моих знакомых, у которых есть QR-коды, они эти QR-коды получили без прививки. Ну, то есть задача не доказать, что ты прав, задача просто остаться свободным. Ну, даже если за это что-то придется заплатить. Я думаю, что пока есть возможность вот так решать эту проблему, люди ее так решают.
То есть как бы не стоит ждать... Не стоит ждать какого-то объединения там, протестных очагов и, так скажем, переквалификации этого протеста в протест против там, политэлиты, например, конкретно.
Ну, наверное, есть много интересантов, которые захотели бы именно так структурировать это. Получится или не получится, скорее нет, чем да.
Что касается вакцинации сегодня. Вы уже говорили о том, что иностранные вакцины до сих пор не допущены в России. Человек только может привиться, выбрать только из отечественных вакцин. Скажите, в целом, стоит ли ждать того, что мы благодаря этим вакцинам как-то победим пандемию в ближайшее время? Или, учитывая, как вы говорите, что чуть ли не половина людей купили эти сертификаты, никак не получится добиться?
Ну, половина из моих знакомых, это может быть не та выборка, на самом
деле. Ну, это не репрезентативно, понятно.
Да, да, да.
Такие люди есть.
А вопрос, наверное, не ко мне. Я думаю, что с учетом того, что одномоментно сделать там 70-80% населения, которые говорили, что на этом уровне сформируется популяционный иммунитет, не получится, судя по всему, то, наверное, полностью эту проблему не решит. Но я точно не компетентен в этом вопросе.
Появление нового штамма коронавируса омикрон. Мы видели, что весь мир довольно странно, или даже не странно, может быть, вот вы потом прокомментируете, да, реагирует на это все. Например, недавно ОПЕК Плюс перед министерской встречей решил провести мониторинг, группу, встречу мониторинговой группы, оценить влияние омикрона, нового штамма, на рынок, так скажем, да, сырья. Но они в итоге приняли решение продолжать наращивать добычу еще на 400 тысяч баррелей в сутки, как это было и в декабре происходит сейчас, и в январе будет происходить. Скажите, вот Башкирия, учитывая, что все-таки регион, наверное, нефтяной, на нас это как-то положительно отразится или нет? Это увеличение добычи. Вообще, какие результаты стоит ждать?
Ну, а с омикроном, я думаю, сейчас никто вам не даст ответы на то, с какой скоростью он будет распространяться. По-моему, видно, что он будет распространяться скоростью больше, нежели распространялась дельта, но при этом не совсем понятно, тяжелее или, наоборот, легче проходят заболевания, вызванные омикроном. Я, по крайней мере, нигде не встречал однозначной точки зрения по этому поводу. И вот рынки отреагировали, но потом они отскочили обратно, к слову говоря. Отреагировали достаточно резко, но при этом не настолько резко, насколько они реагировали на первую волну пандемии, которая бы там в марте, я помню, как все рушилось. Сейчас надо смотреть развитие ситуации. Скорее всего, заболеваемость будет расти, но станет ли это неким аналогом сезонного гриппа или последствия будут более тяжелыми, это, мне кажется, мы выясним в течение там, ближайших нескольких недель.
Что касается нефти и договоренности ОПЕК?
Я не могу их комментировать, то есть здесь это просто абсолютно локальная история. Мне кажется, нефть сейчас отросла, упала, потом отросла.
Нет, увеличение добычи, я имею в виду, это как-то отразится на Башкирии? Мы просто знаем, что сокращение этой добычи отразилось на Башнефти, в частности.
Да. У нас отразилось, у нас упала добыча почти в два раза. Добыча Башнефти упала больше, чем в любых других структурных подразделениях Роснефти. Ну, за исключением, может, мелких, которые я не смотрел. Я думаю, что вот сейчас на тех уровнях, которые есть, легкие увеличения или снижение добычи, понижение или повышение цены сильно не отразятся на экономике. То есть, если будет обвал, который мы видели год назад, то мы опять будем в той же ситуации. Сейчас пока, в принципе, мы идем где-то в диапазоне допустимого без сильного влияния.
Хорошо. А скажите, что в целом происходит с башкирской содовой компанией? Мне интересно, потому что она как бы перешла вроде бы под управление государственных лиц, так скажем. А сейчас какой-то выхлоп Башкирия уже имеет от этого?
По результатам полугода цифры, которые показала по росту прибыли башкирская содовая компания, выглядели достаточно хорошими. Недостаточно хорошими, они выглядят, по-моему, даже рекордными. Насколько я понимаю, есть противоречивые ожидания. С одной стороны, очевидно, что Башкирия может рассчитывать на дивиденды, выросшие, исходя из той прибыли, которую показ. С другой стороны, было заявление Назарова о том, что решение экологических проблем развития СОДа является приоритетным, и поэтому какое-то время мы можем быть без дивидендов. Ну, наверное, правительство решит само. Но я думаю, что, наверное, за этот год дивиденды должны будут быть. Я так думаю. Я не думаю, что у них сейчас есть разработанное экономическое обоснование под все проекты, которые они сейчас запустили, чтобы потратить всю эту прибыль, которая там будет на уровне, я не знаю, там 10-12 миллиардов, может быть. Я думаю, просто сейчас нет бумажного основания для того, чтобы их потратить. Поэтому в этом году, наверное, дивиденды будут. Вот будут ли они в следующем году, или они пойдут в решение экологических проблем или в развитие, это вопрос уже дискутабельный. Ну, по итогам этого года не в этом, а по итогам этого года, я имею в виду.
Вы знаете, я вижу, что реакцию заимела в обществе, да, инфоповод о том, что глава Башкирии встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вот хотелось бы это обсудить, потому что мне показалось, что это делалось ради какой-то экономической выгоды, потому что мы видим, что там производство тракторов, например, было налажено, да, точнее, планируют наладить после этого совместное. Как вы в целом оцениваете эти переговоры, зачем они были нужны, на ваш взгляд?
Области для сотрудничества с Белоруссией, конечно, есть. Конечно, есть, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что основная мотивация это было поднятие собственного престижа в региональном и там, на федеральном уровне. Естественно, что встреча регионального чиновника, даже руководителя региона с руководителем государства и сильного государства, политически важного для нас государства, естественно, это поднимает престиж руководителя региона и в регионе, и в федеральных структурах, конечно. Я думаю, что это основное. Я так думаю.
Учитывая то, что сейчас происходит с Белоруссией и с Александром Лукашенко лично, тот же самый миграционный кризис и так далее, участие Белоруссии в целом в таких политических процессах, стоило ли вот именно сегодня, именно сейчас, точнее, встречаться Радио Хабирову с ним? Не отразится ли это как-то на
Башкирии? На Башкирии это никак не отразится. То есть вот когда Ради Фаритович ездил в Крым, не в Крым, а в мятежной республике Украина, там были, конечно, существенные риски. И, по-моему, которые не отыгрались, но неизвестно, как они еще будут отыгрываться на республике, персонально, может быть, на нем. А визит Беларуси, безусловно, поднимает его статус, и в данном случае и персональных потерь, и потерь для республики я не вижу. Вопрос, на чем они летели, обсуждается, да, стоило ли перелет 5 миллионов или стоило, но мне кажется, что это надо обсуждать, но глобально это не тот вопрос, который влияет на принятие решения визита.
Кстати, по поводу тех сумм, которые тратит государство, именно Республика Башкортостан из своего бюджета, давайте вот поговорим про проект бюджета на 2022 год, который уже был принят Госсобранием в первом чтении еще в ноябре в конце. Скажите, вот я знаю, что вы его предельно подробно изучали. Что вы там увидели? Интересно.
То, что было принято, сейчас уже стало, к сожалению, не актуальным. Ну, к счастью, может быть, не актуальным. Я вчера видел цифры, что пересмотрены базовые проекты бюджета. И по статейно их еще не видел. Но они были пересмотрены в том направлении, в котором, кажется, это логично. А проект бюджета, тот, который был вот внесен еще там в сентябре или октябре, он включал в себе очень осторожные прогнозы по формированию доходной части и, соответственно, ограничивал расходную часть. По сути, до 2024 года совокупные расходы бюджета должны были вырасти там, на несколько процентов, что с учетом того уровня инфляции, который сейчас есть, означало фактическое снижение расходов на 20-25%. Причем, если мы говорим по такой статье, как медицина, там снижение составляло бы с учетом инфляции практически в двукратное. Естественно, это не вызывает непонимание. Но при этом сразу оговорюсь, когда мы говорим расходы бюджета на медицину республиканские, это всего лишь, ну, может быть, треть, 40% от совокупных расходов. То есть это не все расходы, которые тратятся на медицину в нашей республике, потому что еще и федеральное финансирование, есть и фонд обязательного медицинского страхования. Но, тем не менее, логика снижения выглядела странно. Я думаю, что вот эта пессимистичность и осторожность бюджета обуславливалась тем, что, когда его составляли, не было учтено то, что инфляция вышла за плановые показатели, вышло существенно, вышло неконтролируемо, судя по всему, для госчиновников. И, соответственно, при формировании доходной части не учли, инфляцию, не учли дополнительные доходы бюджета, которые формируются за счет инфляции. Здесь вот мы недавно видели, как глава налоговой отчитывался Путину о резком росте сборов налогов, которые там на прибыль, НДС, исходя из чего сделали вывод, что раз налог на прибыль растет, растет прибыль, что является показателем улучшения экономики. Не всегда так. Инфляция сама по себе рождает налог на прибыль. То есть это и дополнительный НДС. Это очень просто. Вот вы купили товар за 100 рублей, через год продали за 110. То есть фактически вы с 10 рублей как бы заработали. Вы с них платите налог на прибыль, вы с них платите НДС. Но если инфляция 10%, то вы, по сути-то, ничего не заработали. Но при этом вы с этого платите налог. То есть именно вот этот вот неожиданно получившийся налог, с которым никто не умеет работать, никто не понимает, как он работает, я думаю, и дает цифра роста доходной части бюджета. И вот то, что мы сейчас увидели вчера в изменении в бюджете, отражает вот инфляционный процесс, который происходит.
Ну, главный вопрос, который люди задают, мы станем жить лучше или нет?
Исходя из то, что поправили бюджет на следующий год, его поправили примерно рост, там, условно говоря, 7-8% расходных доходов частей, это, условно говоря, компенсирует инфляцию. То есть, основываясь на расходах бюджета, оснований считать, что мы станем жить лучше, нет, но, в отличие от того, что было в первоначальном варианте, нет оснований считать, что резко ухудшимся в качестве жизни. С другой стороны, есть прогноз социально-экономического развития, который был представлен, по-моему, никто его не менял. Там есть цифры, которые меня очень сильно удивили. Я, честно говоря, ожидал, что за этот год мы получим прирост реальных доходов населения, там 1-2-3%. Это было бы немного, это был бы восстановительный рост. Это бы не позволило нам выйти даже до уровня 2013 года, но тем не менее. Сейчас в том прогнозе, который я видел, правительство говорит об ожиданиях по этому году падения доходов населения на 3 с небольшим%. Самое интересное, они прогнозируют падение доходов в следующем году на какие-то там доли процента, но... Там роста нету. И в 2023-2024 году рост на 1 с небольшим%. То есть в совокупности получается, что мы будем через, в 2024 году жить хуже, чем жили в прошлом году. И это официальные данные. И это выглядит необычно, это выглядит странно, потому что правительство обычно говорит, что все будет хорошо, а потом почему-то не получается. Но когда он сразу говорит, что все будет не очень хорошо, я не знаю, что будет на самом деле.
С чем это может быть связано?
Вы имеете в виду то, что уровень доходов?
Да, да. В целом даже прогноз, если власти дают такой прогноз, не особо оптимистичен. С чем это может быть связано?
Ну, это связано с тем, что экономика развивается не теми темпами, которые мы хотим. Это необычно, это странно, потому что власти должны верить в то, что экономика будет развиваться. Но вот она вот развивается вот так. У нас, по крайней мере, в Башкирии. Насколько я понимаю ситуацию по России, прогнозы все-таки получше. Вот. Но я недавно посмотрел доходы в Башкирии относительно среднероссийского уровня. У нас, допустим, зарплата в Башкирии недавно нам сказали, что средняя зарплата перешагнула 40 тысяч рублей. И это вроде как бы звучит неплохо, пока не узнаешь, что в среднем по России зарплата перешагнула 55 тысяч рублей. 40 и 55 – это колоссальная разница для жизни же. Это колоссальная разница. Когда ты вычешь зарплату в коммуналку, оказывается, что, условно говоря, вместо автомобиля Черри ты можешь купить Королу. Это колоссальная разница. Двукратно. То же самое примерно происходит с уровнем доходов. Уровень доходов в целом по России 35-36, 37 ли, у нас где-то в районе 28-29 тысяч рублей в месяц на человека. Огромная разница. Это вызывает тревогу, на самом деле. Надо посмотреть динамику, которая она была за 10 лет. Но вот статика выглядит плохо.
Правильно ли я понимаю, что если условный человек, который сегодня живет в Башкирии, получает такую среднюю медианную там, зарплату, если он переедет в другой регион, например, в соседний Татарстан, то он станет жить лучше, работая там же, делая все то же самое и так далее, не особо меняя, да, свою жизнь?
Мы сейчас сказали среднюю или медианную, вот это надо сейчас мы отметим чуть дальше, сейчас отвечу на наш вопрос, потом это вернусь к этому. Фактически да. И возникает вопрос, ну ладно, была разница там 5-10%, ну земля родная, ты все знаешь, но когда такая разница, то кажется, что да. И когда ты всю жизнь живешь, и ты понимаешь, что ты просто живя здесь, живешь фактически, у тебя свободный после уплаты коммуналок и всех остальных вещей, ты у тебя остается в два раза меньше денег, ты получаешь в два раза ниже возможности купить телефон, в два раза дешевле, у тебя должен быть компьютер, машина, то кажется, что... Логично смотреть другие республики. Это печально, это грустно, но надо это признать, как начать с этим работать. Потому что не признавая проблемы, мы ее не решим. Разница очень большая. Относительно медианного и среднего. Когда говорит цифры, вот мы достигли среднюю по Башкирии 40 тысяч, или там среднюю по России 55. Все вокруг начинают говорить, многие говорят, что это рисованные цифры, не рисованные. Я думаю, они плюс-минус адекватны. Просто средняя зарплата – это средняя по больнице. Это 20 человек получает по 20 тысяч, один получает 500. Вот вы вышли на зарплату там 40 там, с лишним тысяч. Зарплата среднего человека – это зарплата, вот, по которой вы сисуете о том, лучше, больше или меньше зарабатываете окружение, это медианная зарплата. Медианная зарплата в Башкирии где-то в районе начислено 30-32 тысяч. Минус подоходный налог получается там 28-30 тысяч.
Mm-hmm.
А что касается... Модальная зарплата 25. Самая популярная зарплата где-то в районе 25.
Что касается развития бизнеса в Башкирии, в целом, есть ли какие-то перспективы? Вот среди моих ровесников очень много студентов, уже там вчерашних, да, которые хотят какой-то свой бизнес иметь. Но в Башкирии они не видят совершенно никаких условий для этого. И они переезжают в Москву, в Санкт-Петербург или, кстати, даже в Казань. Это такое довольно популярное направление, судя по тому, о чем я слышу. Действительно ли это так? Действительно ли в Казани, условно, в Татарстане или в Москве бизнес развивать проще и проще получить какой-то доход?
Ну, мы же сказали, если человек в среднем по России получает 55 тысяч рублей, а у нас 40, естественно, что легче зарабатывать на потребителя зарплаты 55 тысяч рублей, чем на потребителя зарплаты 40. Mm-hmm. Это естественно. Это вот уже ответ просто в цифрах. А с другой стороны, у нас, если посмотреть 2013-2012 годов резко повышается, допустим, в структуре доходов доля заработной платы и социальных пособий совокупная, и снижается доля доходов бизнеса. И у нас уже доля доходов бизнеса в Башкирии, если она 7-8 лет назад была выше средней по России, то сейчас она спустилась, если не ошибаюсь, до 4,7%. 4,7%. В 2000-х годах это было около 15%. Но что такое было 15 в 2000-х годах? Это когда большая часть доходов на самом деле вообще нигде не отражалась. То есть она была реально, может быть, там 20-25, не знаю. А сейчас, когда мы зажали уже налоговое регулирование, когда движение проходит, очень трудно уйти там, от НДСов, от прочих налогов. И да, в этих условиях мы показываем только 4,7% дохода от бизнеса. Это плохо. Это значит, что на самом деле люди не хотят сделать бизнес, или у них это не получается.
Всеволод, вы знаете, многие комментаторы или там активисты даже, да, видные, с которыми я разговариваю, они говорят, что, ну, мы плохо живем, потому что у нас плохие руководители в республике. Они говорят, давайте вот Ради Хабиров уйдет в отставку, придет кто-нибудь другой, и, ну, мы заживем, вероятно, лучше. А может и хуже, но может и лучше, шанс есть на улучшение, говорят они. Как вы считаете, действительно ли то, что сегодня происходит с экономикой Башкирии, это связано очень даже прямо с теми, кто руководит регионом?
Я думаю, что хозяйственная оперативная деятельность, конечно, связана с тем, кто занимается этой деятельностью и кто ей руководит, конечно. Конечно, а по-другому не получится. Мы же, у нас федеральное государство, мы видим, у нас одинаковое нормативное регуляторное поле со всеми остальными республиками. То есть разница в чем? В том, как либо есть какие-то структурные диспропорции, условно говоря, но мы у нас их не видим. У нас, в общем-то, достаточно нормальная структура экономики, структура валового продукта, либо есть проблемы с хозяйственной деятельностью, очевидно.
Что в первую очередь нужно сделать сегодня властям, чтобы ситуацию хотя бы немного улучшить?
Вы знаете, все хотят услышать простой ответ на этот вопрос, а я скажу, наверное, вот это не совсем понятно. Мне кажется, власть должна уважать бизнес и слушать его. То есть попытка управлять бизнесом только с позиции сверху вниз, не понимая, не слушая бизнес, а просто давая ему указания, это не работает. Это может работать с крупным предприятием, это может работать с директором ГУПа или МУПа. Но мелкий бизнес говорит, нет, ребят, все, вот это без меня. При низких доходах бизнеса значимая часть мотивации сейчас предпринимателей – это самореализация. Это реализация своих идей, планов, это воодушевление, это попытка, чтобы тебя похвалили. Но когда ты борешься постоянно с ветряными мельницами, для большинства уже даже неинтересны деньги. Они говорят, все, если мне не говорят даже спасибо за то, что я с утра до вечера работаю, это без меня. Я пойду туда, где я буду либо зарабатывать, либо хотя бы, где мне не будут рассказывать, как вести этот бизнес и постоянно втыкать палки в колеса. Я думаю, что слово «уважение к бизнесу» в данном случае критично. Мы видим вот в череде этих конфликтов, что очевидно, что бизнес не чувствует уважения к себе.
Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был экономист Всеволод Спивак. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Хорошего дня и до свидания.